«Без вопросов» с Александром Прохановым.
Московское время 19 часов 4 минуты, понедельник, 8 августа. И, как всегда, по понедельникам в нашей студии Александр Проханов. Здравствуйте, Александр Андреевич. У микрофона Сергей Королев. Всем доброго вечера. Сразу напомню, координаты прямого эфира плюс 7-925-101-107-0, 925-101-107-0. И ноль. Ваши все сообщения постараюсь передать Александру Проханову. Уже сейчас пишите WhatsApp, Viber, Telegram, либо через SMS-портал наш. Пожалуйста, всеми удобными способами. И, как всегда, начинаем с рубрики «Счастливый звонок». Третий, кто дозвонится, задаст свой вопрос Александру Проханову прямо сейчас. Плюс 7-925-101-107-0. Набирайте. Вижу уже наши постоянные слушатели. Это первые два звонка. Жду третьего. Вот вашего, например. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
Да, здравствуйте, Юрий, Москва. Вопрос такой. Вот приходили тоже на радио люди из Олимпийского комитета нашего, спортсмены, все, и говорят то, что мы сами уходим из всех вот этих международных организаций, из ВАДУ мы ушли, еще откуда. У меня вопрос такой. Мы сами уходим сознательно или нас выдавливают? И если мы сознательно уходим, то для чего это?
Ну, это, конечно, ситуация такая мучительная. Тоже нарушенность этики, гордыня страны, возникает ощущение того, что нас просто бьют сапогами. С другой стороны, нет дыма без огня, и даже президент, наш президент признал, что ряд ответственных государственных лиц ответственны за эти провалы, и их убирают или убрали уже с поста. Мне кажется, что это мое ощущение, что стране нанесен страшный урон, страшный удар. Не знаю, справедливый или несправедливый, но страна в этом смысле повержена. Ее оскорбляют, ее оплевывают. Честь страны в любом случае страдает. Так если она страдает таким образом, может, неужели у нас нет ответного шага? Неужели у нас нет ответа в решение?
Какое решение?
Уйти, бросить их всех. Бросить их, не просачиваться по маленьким долям, по маленьким каплям, умоляя, обращаясь вот к этим арбитражам, которые тоже, по-видимому, коррумпированы. Уйти, это уйти с гордо поднятой головой. Так поступают крупные страны, так поступают страны, которым нанесен моральный урон.
С другой стороны, ведь победа каждого, кто готовился, да, это раз в 4 года такой шанс, наверное, тоже дорогого стоит. Вот последние новости. 21-летний российский стрелок Владимир Масленников принес нашей стране 6-ю медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. То есть у нас уже 6 медалей. По итогам первых двух дней мы были на 7-м месте в неофициальном командном зачете. Вы радуетесь вообще? Сейчас, за тех, кто все-таки поехал и все-таки сражается вот на этом негативном фоне.
Сейчас я скажу вам. Видите, мы устраиваем Олимпиады не для того, чтобы угодить отдельно взятым спортсменам. Олимпиада — это мощнейшее национальное государственное деяние, акция. И здесь нужно взвешивать. Либо мы начинаем радеть об отдельных уцелевших в этом списке олимпийцев, пусть они там отстреляются, отбегают, отпрыгаются. Либо мы говорим, да, вы нас оскорбили, мы попраны, мы вас ненавидим, мы отрицаем вас, мы отвергаем вас и уходим. И страна сохраняет лицо. Мы сейчас теряем лицо страны, но соблюдаем вот добрые человеческие отношения к нашим оставшимся спортсменам. Конечно, я болею за наших спортсменов. Конечно, я их люблю, я им сострадаю втройне, потому что наша олимпийская команда пришла туда травмированная. Ее мучили, ее оскорбляли. Ее тонус изначально был понижен. Причем там наверняка устраивались и будут устраиваться всякие инсинуации. Поэтому там тот мой небольшой психологический или метафизический потенциал, который я обладаю, я посылаю туда в Рио. Сражайтесь, не падайте духом, вы лучшие. Но страна не ответила адекватно.
Наши слушатели пишут, плюс 7-925-101-107-0. Нельзя уходить, это будет поражение. Надо всегда бороться до конца. Хотя это и очень сложно. 16-й так считает. Плюс 7-925-101-107-0. Ну и, кстати говоря, вот беспредел с паралимпийской сборной, как это расценивать? Если тут пустили, пусть и в усеченном составе, но все-таки там порядка 280 спортсменов из 300, кажется, 80, да, поехали в Рио, то паралимпийцев полностью дисквалифицировали, да?
Что, и по-прежнему будем ползать на карачках?
Мы подаем в суд, последние новости, мы идем в КАС.
Мы идем в КАС. А надо
в КАС, было... не в кассу, а в КАС.
Ну,
КАС.
Да, в кассу мы идем, там крутятся огромные деньги так. В этой кассе. Но, повторяю, это мое ощущение, я же не паралимпиец. Это двойное оскорбление. Двойное оскорбление, значит, нужно плюнуть в лицо, надо уйти. Гордыня страны заставляет это делать. По существу это разрыв отношений, это война.
Так они и хотят, чтобы мы ушли, пишет 46-й. Бороться самое тяжелое, пишет 39-й сейчас через WhatsApp, плюс 7-925-101-107-0. Иными словами, уйти для нас, ну, проще простого, это легкий Нет, способ.
Это очень трудно уйти, найти все мужество. Ну, не будем уходить, давайте терпеть это. Мы же на всех фронтах оправдываемся, мы, будь то внешняя политика, будь то оборонная политика, мы все время оправдываемся, мы все уходим, мы все время... Ведем какую-то не мужскую, не мужскую, не великодержавную политику. Страдает гордыня? Моя страдает. Может быть, только моя.
Как вы считаете, стереотип, вот сейчас, который есть в, по крайней мере, западном мире, что Россия равно допинг, это надолго клеймо теперь с нами?
Я думаю, это спецоперация грандиозная. Эту операцию провели в очень высокой степени. Эффективностью, и на Западе наплевать, есть там допинг или нет. Они своего добились. И они будут всеми средствами, информационными, политическими, спецсредствами поддерживать здесь нашу репутацию как страны допинга. Ясно, что это так. Это, повторяю, это мощная ударная операция. Тем более, что я знаю и помню, как некоторые наши высокопоставленные политики говорили, футбол – это национальная идея, спорт – это национальная идея. Вот если спорт – это национальная идея, вот мы на этой национальной идее отломили одну сочную треть.
А внутри кто должен за это ответить? Внутри страны есть же ответственные, которые довели до этого? Или Мутко не мог справиться?
Это не имеет значения. Пусть разбираются наши прокуратуры, что это было. Была ли это тоже наша операция? Накачивали ли мы наших спортсменов допингом, чтобы оказаться на высоте? Или это сделали отдельные группы? Это не наше с вами дело. Наше с вами дело констатировать, что идет тотальная война и борьба в мире, и в этой борьбе на арене спорта, в сегменте спорта, мы сейчас потерпели огромный урон.
Так, смотрите, так почему же контрмер нет никаких, вопрошает 700-й? Ну, такой же вопрос, я так понимаю, у Александра Андреевича. В истории кто-то уходил оскорбленный самостоятельно, кроме бойкотов, 39-й не может припомнить, было ли такое в истории? Чтобы страна уходила уже с открывшейся Олимпиады, не бойкотируя заранее.
Но были случаи, когда вообще страны не приходили на Олимпиаду, то есть на Советскую Олимпиаду. Не приходили они, взяли, да и не пришли целиком. И опять этим самым, устраняясь от Олимпиады, нанесли нам, нашей Олимпиаде, огромный урон. И они не сисюкали, не церемонились, не говорили, что «О, какие мы жестокие по отношению к нашим спортсменам». Не пустили команду, и все. И с их точки зрения подорвали нашу Советскую Олимпиаду.
Завтра Путин и Эрдоган встретятся в Петербурге, пишет 12-й. Мы это знаем, что будет эта встреча. Так вот, как вы считаете, Александр Андреевич, будет ли Путин давить на Эрдогана, мол, надо бы Турции быть независимой от США, учитывая роль Америки в попытке путча в Турции?
Я думаю, что там будет много проблем, в том числе и это. Не будет Путин давить на Эрдогана, это будут очень осторожные разговоры. Он будет всячески, ну, видимо, дипломатически радоваться и приветствовать тому, что отношения между Америкой и Турцией, НАТО и Турцией осложнились. Нам это очень выгодно. Это удивительная наша удача. Об этом будет идти речь. Но, конечно, там будет идти речь о том, что Турция дает обещание не вмешиваться в наши внутренние дела, а посылая на Северный Кавказ или в Крым своих агентов. Потому что до последнего времени, скажем, крымские татары, находясь они в Крыму или на Украине, они же были очень мощно подвержены турецкому влиянию. Например, последние события в Джанкое, когда был совершен прорыв крымских татар. Эти люди были вооружены, туда к ним, к берегу, к Одессе причаливали несколько транспортов с оружием, им раздали оружие. Чьи это были транспорты, американские или турецкие, трудно сказать. Но это очень важные аспекты, чтобы Турция не вмешивалась наши дела. Мы недостаточно сейчас сильны, чтобы сражаться на всех фронтах, в том числе на спортивном.
Кстати говоря, перед этой встречей Эрдоган назвал Владимира Путина своим другом. Вот что это значит? И вообще говоря, до какой степени можно дружить в политике, в таких отношениях глобальных. Об этом, Александр Андреевич, я предлагаю поговорить после небольшой паузы. У нас реклама, новости, и потом продолжим.
Без вопросов.
Итак, мы остановились на том, кто такой друг в политике и что имел в виду турецкий лидер, когда назвал Владимира Путина своим другом, когда они успели стать друзьями.
Мы понимаем, что в политике ты сегодня наш лучший и сладчайший друг, завтра ты наш злейший враг. В частности, в Турции было именно так.
Только наоборот, сначала... А, нет, да, там сначала друг, потом враг, а теперь снова друг.
Теперь снова так. Друг. Не надо к этому относиться серьезно. Это не более чем политическая такая формула. Она говорит о том, что в данном случае, в данный момент между политиками открываются такие свободные зеленые коридоры, по которым можно идти навстречу друг другу очень далеко. В общем, это такая политическая сентиментальность. Мы же помним, друг Билл, друг там, Саркози, там, друг Берлускони, друг Сильвия. А потом все эти друзья пошли в сливной бачок политики. Появились новые друзья. Поэтому в политике нет друзей. А как было во время Советского Союза? Вы помните, все нас, друзья наши, предали. И как внутри республик наших советских, так и в этом Варшавском договоре. Все эти друзья оказались нами врагами. Да и мы тоже хороши. Где мы, как мы поступили с нашим другом Наджибулой, например, отдав его на виселице? Как мы поступили с Хонекером, когда Горбачев держал его в заточении здесь, в каком-то латиноамериканском посольстве? Значит, в политике нет друзей. Есть действительно интересы, иногда очень быстро переменчивые.
У турков есть пословица: не можешь отрубить руку — целуй. Нельзя туркам доверять, пишет Серго, так подписался слушатель через Вайбер.
А что значит доверять? Ну давайте не доверять и не ходить через Босфор и Дарданеллы. Это турецкие заливы, жизненно важные для России. Доверяя, не доверяя, нужно делать так, чтобы проходить через эти Босфоры и Дарданеллы. Поэтому здесь вопрос не в доверии, а воспользоваться этой ситуацией. Ситуация сейчас для России, повторяю, крайне выгодна, чем неожиданно, нежданно выгодна с этим переворотом. Эта ситуация, политики должны воспользоваться на 100%. Если они это не сделают, они не политики или бездари.
Выход Турции из НАТО — это те самые 100% или это слишком?
На это вряд ли можно надеяться. Турция очень сильно инкорпорирована. НАТО и военная промышленность Турции, и американские кредиты, в которых Турция увязла, нет. Будут осложнения. Будут затмения временные.
Затмение с Америкой.
Затмение с НАТО, да, с Америкой и с НАТО. Но, кстати, это не так уж плохо, потому что это позволит нам теснее взаимодействовать и с НАТО, и с Америкой. Наш стратегический противник НАТО и Америка тем самым ослабляются. А если ослабляются, значит, легче с ними идти переговоры.
Эрдоган помидоры привезет, спрашивает 64-й.
Он сам помидор.
В каком смысле?
В переносном, конечно. В прямом смысле он огурец.
Так, интересно. Много сообщений по поводу спорта. Я предлагаю ненадолго вернуться к этой теме. Спортсмены говорят, что спортсмен никогда не поддержит бойкот, пишет Алексей нам 510-й через СМС +7 925 101 107 069. Говорит, что самое главное — развивать внутренний спорт. Уйти, лишить наших денег. Самое болезненное — игнорирование Олимпиады. С точки зрения 69-го вас поддерживает в этом смысле наш слушатель. Дальше. Надо прекращать неразрывную связь между спортом и политикой, между достижениями спортсменов и государством, считает 30-й. Вы согласны с этим?
Нет, это невозможно. Спорт — это же не просто зрелище. Хотя и шоу-бизнес — это часть политики. Там Евровидение, например. Спорт — это схватка, это борьба, это способность нации выделить из своего состава наиболее быстрых, сильных, легких, подвижных, счастливых, могучих. Это демонстрация состояния народа, нации. И вот эти народы, наши народы, встречаются без бронежилетов не на поле брани, а на спортивном поле. Это, конечно же, престиж народу, престиж страны, престиж государства. Теперь мы же понимаем, что спорт современный невозможен без государственной поддержки. Спорт нуждается в государственных стадионах, дотациях, в этих огромных зарплатах, в тренерах. Спорт — это функция государства. Поэтому как же можно лишить спорт политики? Спорт — это есть политика. А вообще, что можно лишить спорт? Можно лишить политики что? Ничто в этом мире не лишено политики. Любая акция, любая, самая нейтральная, Разуешься фиалки, например. Она попадает в политический контекст, и она становится политическим инструментом.
Фиалки?
Ну, назовем новую систему противоракетной обороны фиалка. Вот все и фиалки.
Тополь у нас уже есть.
Ну, там у нас полно растений.
А покемоны — это политика?
Во всяком случае, информационный мир, в котором мы находимся, он наращивает все больше и больше возможности для манипуляции психики. Психика отдельного человека или целых стран, или целых народов. Эта манипуляция совершается, конечно же, в интересах групп, в интересах стран, в интересах борющихся кибермонстров. И в этом смысле, конечно, это политика, это способ завлечь молодое сознание в эти ловушки, обесцветить его, поставить перед ним ложные психологические цели. Конечно.
Но ведь можно поставить с помощью той самой дополненной реальности, это дополненная реальность, да, считается, вот новое поколение там компьютерных, точнее, это уже не компьютерные, интернет-игры. Может быть, стоит свой ответ сделать там со своими героями, я не знаю, кто это будет, дядя Степа ли, Чебурашка ли, еще кто-то. Да, зачем нам эти монстры японские? Можно же свое сделать, свою дополненную реальность? Или это ложный путь с вашей точки зрения?
Знаете, драма вот этих интернет-игр, так, сам по себе, то, что люди перестали читать Толстого, например, или Чехова, или Шолохова.
Ну пусть там Раскольников бегает в этой дополненной реальности.
Да, пусть там без штанов бегает Раскольников, нижнее белье Анна Каренина. Так и делают, кстати. Но вот...
Только это на сцене делают обычно.
Это делают
на современного театра.
Это делают и в интернете тоже. Так. В том или ином виде. Поэтому, повторяю, сам по себе вот этот интернет, он отсекает человека, в том числе молодого человека, от глубин познания. Что с этим делать? Трудно сказать. Люди стараются компенсировать это. Либо усеченное содержание этих великих романов или текстов, или запрещение интернета, или еще что-нибудь.
Ну, интернет сложно запретить. Даже в Китае не получается. Там есть фильтр,
конечно. В Корее получилось.
В Северной.
Да, в Северной Корее. Но, повторяю...
Размер не тот страны.
В этом драма.
Угу.
Знаете, в масштабах мироздания размер России небольшой.
Это точно. Смотрите, так стоит ли нам идти по пути, например, Малайзии, где мусульманам запретили играть в Pokemon Go, или в Таиланде, где тоже временный запрет введен на ловлю покемонов?
Нет, у нас это не получится. Мы страна, если я скажу, там, свободная, это неправильно. Мы страна демобилизованная. Мы страна демобилизованная, в состоянии демобилизации никакие запреты такого рода не действуют. То есть, даже если ввести смертную казнь, это не поможет. Поэтому прежде чем заниматься вот этими смехотворными запретами тех или иных игр, надо мобилизовать страны, надо показать стране, что мы находимся в состоянии опасности, что наша экономика валится, что нет концепции развития, что международная обстановка усложняется, что ИГИЛ прет на Волгу и на Северный Кавказ. И в этих состояниях вот мобилизованное сознание, оно готово пойти на многие жертвы, добровольно.
Так, у нас есть новости. Александр Андреевич, пожалуйста, в противовес тому, что вы говорите. ЦБ объявил об окончании рецессии в России. Выйти на траекторию медленного роста Россия, по прогнозу экспертов Центробанка, сможет при отсутствии новых внешних шоков. Уже демонстрирует, смотрите, значит, за второй квартал 16-го, по сравнению с предыдущим, соответственно, индексная оценка прироста ВВП повышена с 0 до 0,1%. Подчеркивается в бюллетене.
Ну, я ликую. Я сейчас пойду в ресторан по этому поводу. Я закажу самых дорогих устриц. Мы же привыкли верить. И такое количество этих было заявлений. Кризис достиг дна. Да нет.
Ниже дна был.
Он уже ниже дна. Мы валимся. И, может быть, они должны порадовать нас тем, что замедленные темпы падения.
Нет, это возможно. Нет, теперь говорят, траектория медленного роста. Мы можем выйти, вот Центробанк говорит, Россия может выйти на траекторию медленного роста при отсутствии новых внешних шоков.
Я бы этим сентенциям не доверял. Я настолько искушенный человек, я настолько не верю вот этим реляциям. Я просто знаю, что закрываются заводы. Я знаю, что народ живет все труднее и труднее. Покажите нам регион или семью, которая стала жить лучше. Я не говорю о семьях высокопоставленных чиновников.
Так, значит, я всем нашим слушателям, которые сейчас пишут по поводу интернет-вещания, все будет, не переживайте. У нас сейчас идет реконструкция нашей основной студии. Мы с Александром Андреевичем выходим в эфир из малой студии, где обычно новостники сидят. Но ничего страшного, вы нас слышите.
Да, мы
почти из-под стола, все нормально, не переживайте. Значит, во-первых, эфир вы сможете послушать у нас на сайте уже завтра будет и расшифровка, и аудиовариант. И, безусловно, трансляция обновленная, все это в ближайшем будущем на нашем сайте Life.ru в разделе «Звук». Пока ваши вопросы. +7 925 101 107 0. Присылайте через СМС, WhatsApp, Viber и Telegram. Можете через СМС-портал, как я уже сказал. Чуть позже будем принимать телефонные звонки. Короткая реклама, потом новости и потом вернемся.
«Без вопросов» с Александром Прохановым.
19:34. Давайте на Украину, Александр Андреевич. Покушение на Плотницкого. Что это было? Это диверсия какая-то, организованная извне? Ну, мы понимаем, скорее всего, с какой стороны. Или это внутренние разборки, на которых настаивает, значит, Киев?
Смотрите, там такая последовательность фактов, часть фактологии, которую мне удалось выяснить. Плотницкий был вызван срочно в Россию. Он уехал. Видимо, какие-то срочные дела, может, гуманитарной помощи, а может, обсуждение военно-политической обстановки. Он обычно у себя в Луганске ездил на таком вот бронированном микроавтобусе. Когда он приехал, ему сказали, что микроавтобус испортился на ремонте. Его поставили действительно в мастерскую, чтобы ремонтировать. Дали ему обычную небронированную машину. Он стал ездить на этой небронированной машине. Теперь столб. Мы видели этот столб на экранах, где была заложена бомба, был заряд. Обычно у этого столба неподалеку дежурили наряды полиции. В этот день их там не оказалось. Мне сказали, что на доме, там пятиэтажка, напротив этого столба, всегда дежурила пара снайперов. Это была дорога, которая всегда охранялась. Их тоже там почему-то не оказалось. И вот произошел этот взрыв. После этого Плотницкий был доставлен в больницу. Вокруг больницы был создан строжайший кордон, поставлены там 2 БТРа. Туда не допустили ни прокуроров, ни следователей. Туда прошел только Александр Захарченко, который, как только узнал о случившемся, сразу из Донецка кинулся в Луганск и навестил там своего друга. После чего Плотницкий был срочно увезен в Россию и помещен здесь в клинику такого форсированного лечения, форсированной терапии. Вот такая фактология, как мне сказали. Наверное, она не полная, наверное, она отрывочная. Делать какие-то выводы по этой фактологии или по другой не приходится. Ясно, что ситуация на границе чрезвычайно сложна, чрезвычайно обострена. Ясно, что вот эти американские предстоящие выборы, они могут спровоцировать американцев на вот этот конфликт, новый конфликт в Донбассе, потому что Трамп опережает Хиллари Клинтон, Трамп симпатизирует Путину, Трамп говорит, что надо забыть Крым, Трамп придерживается все в большей степени российской политики, и создать там взрыв в Донбассе, это значит ожесточить американское общественное мнение, сказать, что вот он Трамп, вот он верит агрессор, вот он верит Путину. Это очень опасно, и похоже, что этим пахнет. Поэтому с чем увязать взрыв Плотницкого? С внутренними разборками или с этой нарастающей опасностью? Может, это сочетание того и другого?
Отношения России и Киева, и Москвы и Киева, точнее. Как вы видите их развитие? У нас теперь нет там посла. После Зурабова, значит, новая кандидатура была отвергнута. Остается теперь временный поверенный. То есть на дипломатическом языке это значит, что уровень отношений, он снижен. Но он и так был невысок, мягко говоря. Ждать ли каких-то провокаций и дальнейшей эскалации конфликта в Донбассе?
Но в практике дипломатический отзыв послов — это война. Это шаг, предшествующий военному нападению. Так всегда бывает, когда две страны отзывают посла или одна из стран немотивированно отзывает посла, это значит готовится военный акт, военное нападение. Так было и в 1941 году, так было и в отношении Германии и Франции там, в 1939 году. Но Мне кажется, что Киев понял, что Минский контракт, Минские договоренности невыполнимы в принципе. Если они невыполнимы, то альтернативой Минскому соглашению является силовое воздействие. И все больше и больше симптомов того, что Украина готовит там удар, готовит прорыв. Поэтому мне кажется, что неприятие там посла – это очень тревожный симптом.
Что нам делать?
Готовить спецназ.
В открытую с ними воевать?
Готовить спецназ.
Не, ну понятно, что мы будем готовить спецназ. То есть это что?
Это понятно. Вот я тебе говорю, что спецназ должен быть в состоянии боеготовности. Спецназ должен, ну не только спецназ, армия должна демонстрировать свою уверенность, свою крепость.
Открыто мы должны это делать? Или это формат вежливых людей?
Вежливые люди — это тоже открытая форма. Там еще везде в чем опасность. Ополченцы, которые могли действовать не от лица государства, а от лица стихии народной, они в основном диссоциированы. Ополченцы там заменены на регулярную армию. И поэтому участие в этом конфликте армии — это другой уровень опасности, другой уровень дипломатической обостренности. Я бы там все-таки, если осталось для этого время, я бы вернул туда отряды ополченцев. Они есть, они еще здесь, в Москве. Они разочарованы, конечно, они огорчены. Какая-то часть их разбрелась обратно, но в них еще пыл есть. Я бы собрал контингент ополченцев, и если наступит это время, я бы тогда эти дыры, эти новые Дебальцево туда бросал бы ополченцев.
Вернемся к нам в Россию. Значит, сегодня была презентована программа Алексея Кудрина. Он планирует представить президенту свой сценарий развития страны и уже сделает это весной будущего года. Ну, собственно, если тут говорить об основных моментах, он говорит о структурных реформах, о том, что нельзя избежать там повышения налогов, а если уж и пытаться это сделать, то нужно реформировать все основные сферы экономики. Он говорит о неизбежности повышения пенсионного возраста. Как вы видите будущее Кудрина как политического деятеля? Поговаривают, что он может вернуться в правительство и не последним человеком.
Поговорит давно, что он может стать премьером, так. Но мне интересно другое. Мне интересна неподвижность Путина, неподвижность президента. Он понимает, как и мы с вами, что ситуация в стране очень напряжена, что страна не развивается, страна нуждается в рывке. И он медлит с этим. Я все время задаю себе вопрос, почему? И вдруг я вот подумал...
А Кудрин — это рывок? Это что за рывок? В какую сторону рывок?
Кудрин — это программа, претендующая на развитие. Так же, как и программа Глазева, так же, как и программа Титова. Но сейчас наступили окаянные августовские дни. Вот я, как человек немолодой и близкий к ГКЧП, чем ближе 19 августа, тем у меня тревожнее и мучительнее на душе. Я вдыхаю этот дым ГКЧП. И что произошло у нас тогда в стране в 80-х годах? Мы не реформировались, мы остановились. Мы затрамбировались. Накопилось огромное количество проблем. КПСС боялась реформировать страну. У нее не было концепта. Она не знала. У КПСС не было своего Дэн Сяопина, не было своего Макнамары. И потом пришел Горбачев, который, не имея концепта, не имея представления о стране, которую он получил, начал ее реформировать. Да так, что она разлетелась в клочья. Я боюсь, что Путин боится того же самого. Он не верит в продуктивность вот этих концептов Кудрина, Глазева или Титова. Он, мне кажется, страшится того, что начни он сейчас это реформировать, наш хрупкий социум, наша хрупкая государственность, она разлетится вдребезги. Этот страх, мне кажется, у Путина очень велик. Он сам, как политик, вышел из-под глыб советского времени и Советского Союза. Он сам является результатом чуда, что мы не развалились до уровня песчинки. И поэтому он все время говорит стабильность, стабильность, стабильность. Понимая, что нестабильность – это разнос страны в клочья. Поэтому Кудрин может презентовать свою программу. Я не думаю, что Путин так слепо кинется ее выполнять. Тем более, что и так сейчас народ живет трудно, а Кудрин предлагает ему жить еще труднее, еще хуже. А также сокращать расходы на оборону, на оборонно-промышленный комплекс. Что в предвоенные годы невозможно.
Вы же только что сами сказали, что либо реформа, либо застой. Застоя ведь тоже нельзя допустить. Вы говорите, есть три сценария. Это окончательный список или есть четвертый, но, может быть, не на столе у президента?
Я думаю, что и первый, второй, третий сценарий, они являются академическими, они являются гипотетическими. Они не являются теми сценариями, в которые Путин верит как в панацею. Он страшится, что начни он сейчас реформы по одному из этих сценариев, все пойдет наперекосяк.
Это обоснованные сомнения?
Мне кажется, да. Мне кажется, да, потому что, повторяю, мобилизационный проект, о котором мы говорили десятилетия, и который требует этот мобилизационный проект прежде всего теории, а потом и практики. Этот мобилизационный проект, он же имеет под собой множество составляющих. Философия общего дела, концентрация в руках государства всех ресурсов. А мы сейчас эту Башнефть опять распродаем, отдаем на страну. То есть государство отказывается от управления экономикой все больше и больше степени. Потом под мобилизационный проект население должно быть огненным, страстным, жертвенным. Мы нет, мы сейчас не способны к проекту. Может, я ошибаюсь, если он будет запущен надлежащим образом, ситуация изменится, но я вижу, что...
То есть народ не готов?
Ну, ведь, конечно, народ-то русский всегда ко всему готов.
Вот.
Это Поль Робсон пел эту, помню, песню «Готовый на муки, готовый там на подвиг, готовый на смертный бой». Русский народ готов, но не хочется еще раз бросать народ в переделку 2. Кстати, кудринцы и говорят о переделке 2.
19.45, сейчас самые свежие новости, и через 2 минуты ваши вопросы Александру Проханову. Телефон прямого эфира +7 925 101 107 0.
Без вопросов.
Шубенков — это мужчина. Да, спасибо, что поправил 81-й. Наш слушатель +7 925 101 107 0. Шубенкову и Исинбаевой отказали в реабилитации в КАСе. Это арбитражный суд спортивный. Все, поехали. Голосование по итогам программы. Вы поддерживаете Александра Проханова. Да, 280-12-32, код 495-280-12-32. Нет, готовы поспорить с нашим гостем? Тогда 280-12-33. 280-12-33. Код тот же, 495. Ну и телефон прямого эфира +7 925 101 107 0. Надевайте наушники, Александр Андреевич. Давайте принимать звонки. Добрый вечер, как вас зовут, откуда вы?
Алло, здравствуйте, Святослав из Кологрива. У меня вопрос.
Откуда, простите?
Кологрив.
Как интересно.
Это Костромская область.
О, видите,
а у меня такой вопрос. У меня такой вопрос. А какая может быть война, например, Запада против Российской Федерации, если по данным ЦРУ, которые приводит генерал-майор КГБ СССР в отставке, знакомый вам, в общем-то, писатель, историк разведки Валерий Малеванный, больше 7 триллионов долларов выведено только в Лондон. Какая война? Вы что, шутите? Все в порядке, дружба. И сюда приезжают, и туда уезжают, дети учатся. Все в порядке. Зачем вы нас вводите в заблуждение? Я считаю, у нас мир, дружба.
Все. Конечно, я с вами согласен. Нет никаких маневров НАТО, граница России, нет никаких районов базирования в Румынии. Война на Украине, а это все это блеф, это прохановский блеф, ее нет. И, конечно, между Россией и НАТО абсолютно гармоничные, любовные, такие христианские отношения. Что касается этих денег, о которых вы говорите, конечно, они затрудняют положение президента. Конечно, они являются тормозящим моментом. Но если реально на карту ставится государственная безопасность, то, конечно, этими деньгами будут пренебрегать. И еще скажу вам, эти деньги, которые хранят наши миллиардеры на Западе, они являются инструментом войны против России.
А Трамп — это панацея для нас?
Нет, конечно. Это у нас иллюзии, возможно, относительно Трампа питаем. Но я думаю, что как-то Трамп, или если Трамп победит на выборах, вступят в действие глубинные маховики американской внешней политики.
Что вы имеете в виду? Хуже будет?
Нет, хуже не будет, но и лучше особенно не будет.
+7 925 101 107 0. Как зовут, откуда и ваш вопрос Александру Проханову. Здравствуйте.
Так, Коля, выключай. Марина, Петербург. Александр Андреевич, давно хотела позвонить вам и спросить. Вот нас учат тут по воскресеньям некий персонаж.
Никита. Слушайте, Кричев. Ну давайте не будем обсуждать.
Кто это такой? Будьте добры, скажите мне ваше мнение.
Слушайте, ну смешной вопрос очень. Спасибо. Никита Кричевский, профессор, доктор экономических наук. Преподает в нескольких вузах. Если хотите, в интернете поищите информацию о нем. Но не будет Александр Проханов отвечать на вопрос, кто такой Никита Кричевский. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, меня зовут Владислав.
Да, прошу.
Вы знаете, вот у меня вопрос по поводу вот Сирии. Вот скажите, пожалуйста, вот когда вот шли переговоры вот с Ираном, вот, о снятии санкций, я не понимаю, что Соединенные Штаты так сильно давили на Иран, ведь они считаются друзьями, как бы Асада, ведь без иранских вот сухопутных войск победить ИГИЛ будет нельзя. Понимаете, бомбардировками одними их и не выбить. Нужно сухопутные войска. Кто может послать? Вот только Иран. Ну...
Я вот когда был в Иране, может, несколько месяцев назад, я говорил там с очень высокопоставленными людьми, военные разведки. И они мне сказали, вот на тот период, уже тогда около 1000 убитых иранцев вернулось с Сирийского фронта в Иран в гробах. А это для такой страны, как Иран, ощутимо. Поэтому крупномасштабная военная операция, сказал, исключена. Поэтому сирийская тема будет очень долго висеть над Ближним Востоком и над миром.
Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый вечер. Петр, Москва. Александр Андреевич, скажите, пожалуйста, я вот когда читаю вашего «Виртуоза» или «Время золотое», я вот все понимаю. Вот почему вы все-таки так усиленно разводите Дмитрия Анатольевича Медведева и Владимира Владимировича Путина? А у них ведь 17 лет, а теперь уже и 20 общей химии, по словам Владимира Владимировича. Почему вы не считаете Путина ультралибералом? Я вот считаю его абсолютно ультралибералом. Он выбрал этот путь. Это его люди. И он пойдет с ними до конца. Ведь он же говорит Титову, что какое развитие? Макроэкономическая стабильность самая...
Я прошу прощения, вы хотите ответа или вы сами с собой?
Я хочу ответить.
Давайте почему... тогда дайте сказать Александру Проханову.
Ну, вы говорите...
Александр Андреевич, почему?
Я понял. Вы говорите о художественных произведениях. И здесь я как романист, у меня есть другое ощущение мира. Я гораздо более свободен или, наоборот, не свободен в своих представлениях об этих двух политиках. И в романах я действительно их противопоставляю друг другу. И в общественном сознании они тоже противопоставлены один другому. Это ясно, что это не одно лицо. И Путин не является, продолжением Медведева, наоборот. Это две разные величины, которые так утвердились в общественном сознании. Они часто даже противопоставлены один другому.
Возможно, такая задумка, роль есть.
Возможно, такая задумка истории, да, возможно. Просто вы послушайте, как говорит Дмитрий Анатольевич Медведев, как говорит президент. Это две разных лексики и два разных содержания совершенно. Теперь, что касается того, что Путин либерал. Вот такого, той же точки зрения придерживается и Белковский, например, и Павловский. Наверное, в Путине очень много либерального. Но если бы он был таким абсолютным либералом, то я думаю, что на него не была бы направлена такая лютая мировая ненависть мирового либерализма, а его имперские представления о русской истории выводят его за грань либералов. Конечно, у него очень много либерального. Я думаю, что он во многом понимает, что либеральный путь развития России исчерпан, и он ищет другой путь.
У нас полторы минуты остаются, поэтому активизируйтесь. Голосование, напоминаю, по итогам программы вы за Александра Проханова, поддерживаете его, тогда наберите 280-12-32, голосование бесплатное, код 495, 280-12-32. Если вы против, то ваш номер 280-12-33, 280-12-33, код тот же 495. И прямой эфир. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравия желаю, Сергей Борисович из Москвы.
Прошу.
Александру Андреевичу можно задать вопрос?
Вы уже в эфире, только коротко, не тяните.
Значит, коротко. Александр Андреевич, скажите, пожалуйста, вот я недавно слышал, что вы выпустили книгу «Путин как зеркало из Борского клуба». Так вот, это книга продолжение эстафета или отрицание заглавия вашей статьи в мае 2007 года «Путин. Сердечная недостаточность России». Ответьте, пожалуйста.
Да, вопрос. Я помню ваш вопрос прошлой передачи. «Путин как сердечная недостаточность России» — это моя работа, написанная мною вот эти в первые путинские, постельцинские дни, когда у меня было очень резкое отношение к Путину, как просто слегка улучшенному варианту Ельцина. С тех пор, повторяю, мои представления о Путине менялись и продолжают меняться, потому что Путин не является константой. Это раз. Второе, книга «Путин в зеркале изборского клуба» — это коллективная работа. В этой работе принимало участие, может быть, там полтора десятка наших лучших интеллектуалов, и это далеко не полная такая апология. О, великий Путин, о, наш отец, о, наш духовный лидер. Это достаточно такая трезвая и жесткая оценка его деяний, его достижений и той области, где ему еще предстоит эти достижения осуществить или не осуществить.
Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
Добрый вечер, Владимир. Александр Андреевич, у меня такой вопрос. Вот если наша властная элита все-таки решится, как вы говорите, на такие реформы серьезные, это будет какой-то глобальный проект или местный, внутренний, региональный, да? И если все-таки он будет глобальный, что мы можем взамен вот этому постлиберальному миру
предложить, да?
Проект, да, предложить?
Я думаю, что реформы неизбежны, они просто неизбежны. Россия взорвется от этих чудовищных энергий. Россию будут подпирать снизу огромные такие глухие взрывы народного недовольства, а сверху будет Россию подпирать безответственность и бездарность элит, которые не в состоянии провести эти реформы. Значит, реформы, они неизбежны. Я думаю, что они будут, не будут повторять реформы ГКЧП или реформы Великой Октябрьской социалистической революции. Я жду, что все-таки среди нас, среди путинского окружения есть человек, который готов взять на себя эти функции. Есть Столыпин, есть Дэн Сяопин, есть Макнамара.
Мы, кстати, в следующем части в «Своей правде» будем обсуждать вот сегодняшнее программное интервью Кудрина и альтернативы. Будем сравнивать в следующем части с 8 до 9. Не пропустите. Я вас еще хотел про дебатлы спросить, про выборы. Все-таки приближаются, но вы, наверное, не смотрели. Или смотрели?
Что именно?
Дебатлы. Оксимиронов против пародии на Зюганова, ну и так далее.
Нет, я не видел.
Ну, может быть, и к лучшему. Александр Проханов в программе «Без вопросов». Сегодня Александр Андреевич, с вами 87% наших слушателей, 13% проголосовали против. Спасибо.
Но я в понедельник в 5 прихожу, скажите.
Понедельник, да. В следующий понедельник у нас небольшая рокировка. Программа «Позиция» переедет на 7 вечера, а Александр Проханов в этой студии в 17:00.